площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 информационная программа «Домская площадь». Микрофон Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана. Расскажу вам о темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут. Ближе к завершению этого часа поговорим о том, что в социальных сетях часто сбивают с толку непроверенной информации об изменении кадастровой стоимости. Кроме того, гостем нашей студии станет директор Всемирного фонда природы Янис Розитис. С ним мы поговорим о том, что организации по охране окружающей среды планируют совместно разработать экологические рекомендации по развитию солнечных парков в нашей стране. Ближе к середине часа вас ожидают новости спорта. Буквально через несколько минут вместе с моей коллегой Ольгой Князевой в финансовом блоге мы обсудим цены на топливо и вообще потребительские цены. А прямо сейчас мы начинаем час с обсуждения новости. Бита сообщает, что зарегистрировали рекордный рост телефонных мошенников и вынуждены были заблокировать более 50 тысяч подозрительных звонков. Подробнее об этом мы поговорим прямо сейчас. Руководитель по внутренним процессам безопасности предприятия «Бита Латвия» Рейнис Пуданс вместе с нами на прямой связи. Приветствую вас, слышите ли вы студию?
Лабрит.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что позволяет сделать вывод о том, что увеличилось значительное количество телефонных мошенников. По каким показателям вы делаете такие выводы?
No maija mēs ieviesām bloķēšanas mehānismu, ar ko mēs bloķējam tieši bites klientiem. Ja zvana bites numerācija, tieši krāpnieks izmanto bites numerāciju vai fiksētā numerācija, kas nāk no ārvalstīm un neeksistējušie numuri. Šos mēs bloķējam savā tīklā un mēs šo ieviesām no maija. No maija mēs redzam, ka bija tikai 10 tūkstoši bloķēti, tad bija 20 tūkstoši. Tāda vasaras vidu 30 līdz 40 tūkstoši, un tagad jau mēs redzam, ka pēdējā mēnesī tas sasniedz rekordu lielu ciparu, jau virs 50 tūkstošiem zvanu mēnesī, ko mēs esam bloķējuši, kas parāda to tendenci, kad tie krāpnieki turpina zvanīt Latvijas iedzīvotājiem, un viņi būs vēl vairāk.
Простите, это количество, простите, что перебиваю, это количество за месяц, да, то есть 50 тысяч звонков за месяц. Поразительно. А как в данном случае работает эта блокировка? Как вы определяете, что номер, например, зарегистрированный за границей, на самом деле принадлежит мошеннику, а не абоненту, от которого ожидают звонка?
Šo procesu mēs veicam tādā veidā. Ja zvana bites numurs, mēs redzam bites numerāciju, zvana bites numuram, mēs vienmēr pieprasam tieši tā A numura, kā saka, pieprasam tīri, vai viņš atrodas Latvijas teritorijā, ja tas zvans ir nācis no ārvalstīm. Ja apstiprinājums ir, ka tas A numurs tomēr atrodas Latvijas teritorijā, tad mēs šo numuru nelaižam caur. Tas norāda, ka krāpnieks ģenerē šo numuru un zvana no ārvalstīm. Ну, тогда веда мы сможем блокировать.
Понятно. То есть это номер сгенерированный, и вы видите это, да? При этом получается, что мы можем с точностью указать, что эти телефонные мошенники находятся непосредственно на территории нашей страны, так?
Да. То есть ты перепросим знак, вай, вай А номер сотрудник с Латвия. Он тогда зрейдер, я, вай, не. Он стал памятный зриком блокировать.
А при этом мошенник, звонящий из-за рубежа, ну, теоретически может позвонить, да, или нет? Или он не блокируется?
Винч вар, бет талак по Латвии территории не одет. Венеги изнему гадим будет стад, я шис а номер лето, та стешам по истам будет избрал царь псвал, тад виня нумерации варес измантовать.
Да, понимаю вас. Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи был Рейнис Пуданс, руководитель по внутренним процессам безопасности предприятия «Бита Латвия». Вот, как сообщает предприятие, было зарегистрировано рекордное количество звонков подозрительных, принадлежавших мошенникам. Аж 50 тысяч было заблокировано за прошлый месяц. Так что мы лишь напомним, не забывайте о том, что, да, мошенников очень много. Многие из них пытаются каким-то образом различным до вас достучаться, позвонить, либо написать сообщение через разные социальные сети, через СМС. Никуда не вводите свои данные, данные своих карт на звонки, если вдруг интересуются какими-то вашими личными данными, то тоже их не сообщайте. Кладите трубки и перезванивайте в соответствующую инстанцию по известным официальным телефонам и выясните, насколько действительно до вас пытались те или иные службы или те или иные инстанции достучаться. Мы же переходим к другим темам, и очень скоро вас ждет финансовый блок в нашем эфире.
Финансовый блок с Ольгой Князевой.
Мы продолжаем программу «Домская площадь». На прошлой неделе цены на топливо в столицах стран Балтии снизились, но вместе можно ли ожидать дальнейшего снижения цен? Вот какой вопрос нас, конечно, тревожит. А вместе с тем мы видим, вот как Министерство экономики вместе с депутатами думает о возможности повлиять на рост цен, так сказать, снизить их. Но подробнее об этом мы поговорим вместе с моей коллегой Ольгой Князевой. Вместе с нами на прямой связи. Ольга, приветствую.
Приветствую, приветствую, Рома, и все, кто нас слышит.
Да, итак, можно ли, есть ли у нас вообще хорошие новости в этой связи? Что ожидать от роста цен? Может ли он остановиться?
Да, ну, самое главное, почему вообще все это происходит, именно особенно с бензином, связано, конечно же, с климатическим курсом, да, потому что у нас все подорожания в последнее время связаны именно с климатическим курсом. Ну вот, но, знаешь, там есть две сразу вещи, которые как бы идут во вред тому самому стоимости бензина. Первое, с 27-го года, да, начинается торговля квотами CO2. Это торговля квотами – это вещь не новая, но раньше туда не были включены автомобили и здания. И вот с 27-го года начинается, туда подключают в эту торговлю квотами еще и автомобили и здания. Это что это произойдет? То есть произойдет следующее. Торговцы горючим должны будут покупать квоты на выброс CO2, да, и через стоимость бензина себе компенсировать просто эти расходы. Ну и как бы некоторые думают, что вот в этом все, что больше ничего не произойдет. Нет, еще есть один показатель, тоже экологический. Этот показатель называется снижение интенсивности выброса парниковых газов. Это вот сложно все выглядит, да, но смысл, если коротко, сводится к тому, что еще второй показатель, который также Латвия взяла на себя обязанность снизить к 30-му году, при этом не только к 30-му Латвия взяла обязанность снизить, ну и побежала впереди паровоза и решила, что уже со следующего года она начнет выполнять вот этот вот показатель, да, чему, кстати, очень-очень не были рады сами торговцы горючим. И вот в этом комплексе, если брать, два вот этих экологических показателя приведут к тому, что мы просто платить будем больше. Насколько? Это очень важный вопрос, потому что я видела расчеты Министерства климата и энергетики, и там написано, что, ну, да, мы будем, конечно же, больше платить, но эта плата составит примерно, ну, возможно, там, ну, где-то 30 центов за литр бензина. То есть, ну, вот мы считаем, да, Ром, евро 50 где-то сегодня стоит бензин, ну, и плюс 30 центов. Ну, сколько
получается? Слушай, ну, каждый цент, он на самом деле влияет. Впоследствии на стоимость услуг.
Да-да-да.
А 30 – это, ну, же очень 30. Значительное увеличение.
А у нас была, у меня была передача на прошлой неделе «Открытый разговор», и там мы позвали, вот примерно такая же тема была, Корчевского, ОР Корчевский, это Ассоциация торговцев горючим, и он сказал, да какие 30 центов, а у них есть свои расчеты, да, как подорожает бензин, и расчеты их, именно Ассоциации торговцев, показывают, что рост цен составит 60-80 евроцентов. Но вот тут, вот, честно говоря, вот это уже не выглядит весело, это уже не выглядит нормально, потому что если мы прибавим к нынешней цене стоимость вот еще там 60-80 евроцентов, то получается чуть ли не 2,50-2,30. И, конечно, есть, ну, в любом случае какая-то есть цена максимальная для стоимости всего в экономике, когда она может существовать, экономика, и когда нет. Это тоже, кстати, интересный момент. Вот как, при какой стоимости бензина экономика нормально существует, а при которой уже начинаются всякие проблемы, когда начинается эффект, ну, условно говоря, подорожал бензин, дальше подорожало что-то еще, дальше подорожало что-то еще. Такой вот,
да, принцип домино,
эффект,
да?
Цунами. И вот и что интересно, вот евро 50, то, что сегодня есть, это такая грань уже. То есть когда вот прям вот, вот совсем еще вроде как ничего, но экономика держится. Идеально было бы евро 30, а при 2 евро, ну, естественно, все начинает рушиться. Но если очень коротко, то вот как... Очень интересная была конференция в пятницу, которая как раз называлась «Вот на каком топливе мы будем ездить?» И проводила это Европейская комиссия. И там вот, если совсем коротко, я расскажу вопрос, ну вообще-то, а что вот мы делаем с этими платами, квотами, как вот мы просто платим за вот эти климатические цели и все. Но по идее есть возможность снизить эту плату. Как? Просто нужно сделать так, чтобы бензин, на котором мы ездим, был более экологический. Как это сделать? Ну, сейчас Латвия, как известно, добавляет в свой обычный бензин биодобавки некие. И этот, эти, ну, как бы, биодобавок она добавляет где-то 2%. Кстати, делает это меньше, чем Литва и Эстония. Что нужно сделать для того, чтобы мы стали более экологическими, для того, чтобы нам не пришлось платить вот эти 16% за выброс парниковых газов и так далее? Нам нужно увеличить стоимость вот этих вот, не стоимость, а количество, долю этих биодобавок к 30-му году до 29%. Вот представь, да, сегодня 2%, а должно быть 29%. Но, по сути, речь идет о каком-то принципиально новом виде топлива, куда вместе с обычным бензином добавляется еще что-то очень экологичное и био-био, что-то такое, ну, которое не вредит экономике. И вот, по сути, сегодня я послушаю большую конференцию, если коротко, я понимаю, время у нас ограничено, никто не знает, что это будет. Вот никак не могут придумать этот новый вид топлива, куда бы вот входило 29% это вот чего-то очень полезного, и остальное это фасильное, вот это обычное наше топливо ископаемое. То есть сейчас ученые бьются, как это все можно придумать, чтобы изобрести какой-то новый вид топлива, но, естественно, не изобрести, а сделать его, да, искусственно, чтобы мы просто не платили за эти взятые на себя обязательства по климату. Но будем ждать, может быть, ученые что-то придумают, но вот пока с этим очень плохо, и кстати, Андрис Кулбергс, я видела его выступление тоже на одной из комиссий Сейма, он считает, что этих целей нам не достичь никогда.
Понятно, то есть, да, хорошо, но все равно в любом случае надо готовиться к худшему, я так понимаю, да?
Ну, получается, да. Кстати, Европа, европейские как бы такие эксперты этому очень тоже недовольны, и они все тоже говорят о том, что да, Европа будет, и Латвия в том числе, как Европа, платить больше. И бензин – одна из сфер, по которой мы будем платить больше.
Спасибо большое. Ольга Князева была вместе с нами. К сожалению, с неутешительными новостями. Мы переходим к новостям спорта. Роман, приветствую тебя. Вместе с нами Роман Антонович. Я очень надеюсь, что у тебя есть хоть какие-нибудь хорошие новости.
Есть. Я про Лигу чемпионов расскажу, потому что очередной тур начался, и здесь все как всегда. Уйма голов, уйма сенсаций и драмы. В общем, сейчас рассказываю обо всем по порядку. Самые главные матчи, вот самые главные вывески. Первое. Спортинг Манчестер Сити. Если ты не знаешь результат, можешь сразу сказать, кто является фаворитом в этом поединке.
Спортинг.
Португальская команда «Спортинг» или «Манчестер Сити»?
А, «Манчестер Сити», конечно, «Манчестер Сити», прости.
Естественно, да. А теперь посмотрим на результат этого матча. 4-1 «Спортинг» выиграл.
О!
4-1, да. Вот, эта вывеска интригующая по нескольким причинам. Во-первых, сейчас «Спортинг» тренирует Рубен Амарим, человек, который уже подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», то есть он будет работать с этой командой. И было интересно, ну, что его будет ожидать в английской премьер-лиге, и вот первая команда, с которой ему пришлось играть, ну, еще, правда, будучи у руля Спортинга, это Манчестер Сити. Один из главных фаворитов на чемпионский титул в Англии, да, и один из фаворитов Лиги чемпионов. Так вот, домашние трибуны, игра проходила в Португалии, отблагодарили тренера за все хорошее, вот, но через 5 минут после начала игры Фил Фоден забивает гол. Счет становится 0-1. Манчестер Сити выходит вперед. Вот, но дальше происходит невероятное. Виктор Дьюкериш, герой этого поединка, швед с венгерскими корнями, который играет за Спортинг, берет и в дуэли скандинавов против Холланда берет и выигрывает, да, потому что он пробивает Эдерсона, который стоит на воротах. У него он сначала сравнивает счет, а потом еще раз делает это и еще раз, то есть оформляет хет-трик. И Спортинг между тем еще оформил одну суперкрасоту. Они забивают через 20 секунд после начала второго тайма. То есть они вообще не позволяют Манчестер Сити коснуться мяча в начале второй половины этой встречи. В общем, я хочу сказать, что Хосепу Гвардиоле, главному тренеру Манчестер Сити, точно придется нелегко с Рубеном Амаримом. Вот. Осталось для уверенности португальцу только перевести Дьюкериша в Манчестер Сити, и тогда вообще будет не битва, а картинка на заглядение в английской премьер-лиге. Еще один матч, еще одна сенсация. Ну, я уже, ладно, сделал спойлер. Мадридский Реал у себя дома на Сантьяго Бернабеу принимает переживающий, ну, далеко не совсем лучшие времена AC Милан. Рома, как ты думаешь, будучи... кто фаворит в этой игре?
Ну, очевидно, что испанский клуб.
Ну, естественно, да. Но итоговый результат 1-3. Милан выиграл у мадридского Реала. В общем, как-то так получилось, вопрос возникает. Потому что к банде Фонсеки очень много вопросов было вообще с начала этого сезона. Как Милан будет вообще жить в ближайшее время? Но удивительно, что Милан в самом начале матча открыл счет с углового в этой игре. Мадридцы разозлились, да, сразу налетели на ворота Мика Миньяна. Вот, потом Винисио заработал пенальти, очень в таком наглом стиле Паненко и берет и забивает гол. И вот, казалось бы, сейчас игра пойдет так, как и должно было идти изначально, по рельсам, за которые отвечает мадридский Реал. А вот нет, Альваро Мората, который сейчас играет за Милан, берет и благодарит, в кавычках, Реал за счастливые годы в Академии результативным ударом по воротам Андрея Лунина. Вратарь мяч не зафиксировал. Вот, и Альваро тут как тут добивает гол. Доминирование миланцев невероятно, но оно продолжилось. Они давили через стандарты, они давили через быстрые выпады, один из которых закончился еще одним голом уже от Таяни Рейндерса. И, в принципе, Реал мог бы порадовать нас супер-камбэком, вот, но судья, во-первых, отменяет гол Антонио Рюдигера, который был забит из офсайда. Вот, ну и потом Анчелотти берет и меняет Луку Модрича на Дани Сибалеса при наличии живых Арде Гюлера и Эндрика. В общем, вопросов Карла Анчелотти, который тренирует сейчас мадридский Реал, очень-очень много. Сначала мадридисты проигрывают на своем поле в Эль Классико Барселоне 0-4, а теперь еще и в Лиге Чемпионов летают от Милана со счетом 1-3. Очень-очень странная картина. Еще из таких интересных матчей Лиль-Ювентус. Лиль совсем обезумел. Он показывает, что готов бодаться не только с мадридскими грандами, да, потому что успевал пробивать и Реал, и Атлетико, а теперь команда и сражается на равных с Ювентусом. Правда, команда Тиаго Мотты не выглядела так помято, как в прошлом туре со Штутгартом. Может быть, не хватило удачи Душану Влаховичу какой-то из моментов реализовать, но в целом вот это вот противостояние еще раз говорит, что Лига Чемпионов полна супер неожиданностей. Я так понимаю, время заканчивается. Сегодня в повестке дня в Лиге Чемпионов Интер-Арсенал, Цервена Звезда, Барселона, ПСЖ, Атлетика. Самые яркие афиши, о которых я завтра расскажу в утреннем эфире. Рома, тебе пас.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами. Напоминаю, мы продолжаем программу «Домская площадь».
Латвийс Радио 4.
Это ваше пространство и ваше время.
В Латвии половина девятого. Вашему вниманию новости на Латвийском радио 4. В студии Алиса Проухорова. Здравствуйте. В США идет подсчет голосов на президентских выборах. Избирательные участки закрылись во всех американских штатах. Борьба за пост главы государства развернулась между кандидатом от Демократической партии, нынешним вице-президентом Камалой Харрис, и кандидатом от Республиканской партии, бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Как передает Deutsche Welle, на данный момент у Трампа 247 голосов выборщиков, а у Харрис 214. Для победы на выборах необходимо абсолютное большинство большинство, не менее 270 голосов выборщиков. Таким образом, Трампу на данный момент не хватает 23 голосов выборщиков до большинства, необходимого для победы на выборах президента страны. Дональд Трамп одержал победу уже в двух из семи так называемых колеблющихся штатов США – в Джорджии и Северной Каролине. Об этом сообщают американские СМИ и агентство Associated Press. Также Трамп лидирует и во всех остальных пяти штатах – Аризоне, Мичигане, Неваде, Висконсине и Пенсильвании. Добавим, что колеблющиеся штаты – это те, где ни одна из двух партий не имеет явного преимущества. Поэтому от данных штатов зависят итоги президентских выборов. Также во вторник в США одновременно с президентскими выборами прошли выборы в обе палаты Конгресса, в Сенат и Палату представителей. Как передает газета «Политико», демократ Энджела Олсу-Брукс победила на выборах в Сенат в Мэриленде, а демократ Лиза Блант-Рочестер в Делавере. Это означает, что впервые в истории Соединенных Штатов в Сенате одновременно будут две чернокожих женщины. В Палате представителей тоже произошло историческое событие. Впервые в истории выборы выиграли трансгендерная женщина. Сара Макбрайт будет представлять в Конгрессе штата Делавер. Евросоюз ждет исхода выборов в США и четкой позиции Вашингтона, чтобы определить свою линию дальнейшей поддержки Украины. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный чиновник ЕС. Европейский Союз надеется, что позиция Соединенных Штатов в этом вопросе также будет четкой. Президент Украины Владимир Зеленский вслед за министром обороны Рустемом Умеровым заявил о первых боях украинских военных с северокорейскими. По словам Зеленского, данные бои знаменуют новый этап в дестабилизации обстановки в мире. Ранее во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью южнокорейскому телеканалу подтвердил появившиеся сообщения о небольших боестолкновениях украинских военных с северокорейскими в Курской области России. После отставки министра обороны Израиля Яава Галанта в ночь на среду в Иерусалиме и Тель-Авиве тысячи людей вышли на улицы с протестом против действий премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху и с требованием вернуть на родину израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа террористической организацией Хамас. Как сообщило издание The Times of Israel, чтобы разогнать протестующих в Тель-Авиве, полиции пришлось использовать мощные струи воды с неприятным запахом. Как ранее заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, доверие между ним и Яавом Галантом за последние месяцы было утрачено. К событиям в нашей стране. Фракция оппозиционного объединенного списка сегодня встретится с министром обороны Андрисом Спруцем от партии «Прогрессивные». Объединенный список потребует от министра разъяснить его роль и ответственность в надлежащем управлении отраслью. Так, депутаты от объединенного списка просят министра обсудить многочисленные проблемные ситуации в сфере обороны, например, падение в Латвии российского беспилотника, военизированную скульптурную композицию на базе Вадаже и другие вопросы. Парламентская комиссия по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта Rail Baltica, сегодня планирует расспросить бывших премьеров Латвии Лаимдоту Страуюму, Мариса Кучински Союза зеленых и крестьян и Кришини Сакаринши от Нового единства. Также комиссия планирует сегодня утвердить промежуточный отчет. В документе перечислены выводы, к которым комиссия пришла в ходе проведенных заседаний. Профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сегодня представит результаты исследования, посвященного латвийской отрасли бестабачных никотиновых продуктов. В ходе исследования в том числе анализировалась динамика так называемого черного рынка в упомянутой сфере. По данным исследования, черный рынок в сфере бестабачных никотиновых продуктов продолжает расширяться, создавая серьезные проблемы для регулирования отрасли и для экономического развития страны. И в завершении выпуска о погоде. Сегодня в Латвии облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 8 до 11 градусов. В Риге сегодня облачно, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 8 до 11 градусов. Сейчас в Риге плюс 8, дует слабый западный ветер. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Выпуск провела Алиса Прохорова. В Латвии 8:35.
Рабочая площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Программа «Домская площадь» продолжает свое вещание в эфире Латвийского радио 4. В течение следующих нескольких минут мы поговорим о том, что сегодня организации по охране окружающей среды и объединение Saulus Energy Latvia предоставят совместно разработанную экологическую рекомендацию по развитию солнечных парков в Латвии и также проведут дискуссию, как сбалансировать развитие солнечных парков и охрану природа. Вот об этом подробнее прямо сейчас и поговорим вместе с нами в этой студии. Директор Всемирного фонда природы в Латвии Янис Розитис. Приветствую вас.
Лабден.
Добрый день.
От первого лица.
Итак, первое, с чего я хочу начать, это, собственно, пишите, пожалуйста, проблему. С какой проблемой мы сталкиваемся при строительстве солнечных парков с экологической точки зрения?
Да, во-первых, сейчас мы думаем об энергетической независимости, возобновляемой энергии, и все чаще в Латвии, практически через неделю, мы слышим, что открывается новый парк солнечной энергии. И это достаточно большие территории, может быть, мы больше видим те территории, которые 0,1 гектара, полгектара, но все больше мы знаем, что в Латвии развиваются парки солнечной энергии на 3, 5, 10 и даже 100 и более гектарах. И понятно то, что формируя такое достаточно новое производство возобновляемой энергии, нам, к тому же на большой территории, нам нужно думать о том, каким образом можно развивать парки, чтобы они были приемлемы для общества с точки зрения ландшафта, и чтобы это было нейтрально или даже положительно с точки зрения окружающей среды. И, конечно, причина для их создания – это производство энергии и экономическая стабильность. Все эти три составляющие должны быть объединены. Сейчас в Латвии и в мире организации, работающие в области окружающей среды, занимаются тем, что в прошлом были запущены эти вопросы энергии. Интенсивное сельское хозяйство, рыбное хозяйство, вырубка лесов. И сейчас сложно найти способы, как вернуться к сбалансированной работе как для природы, так и для общества. И поэтому сейчас при развитии парков солнечной энергии мы находимся на нулевой точке. Мы можем сесть вместе с разработчиками и обсудить, как в современном понимании должна выглядеть эта территория. Мы многому учились, и мы смотрели на практику, которая есть в Литве. В Литве такие рекомендации были разработаны еще 2 года назад. Мы смотрели на исследования в Дании, в Нидерландах, в Германии, Швеции, как эти вопросы решаются в разных других странах.
Ну вот я хочу уточнить. То есть, с одной стороны, где именно может быть этот корень проблемы? То есть, с одной стороны, солнечная энергия, казалось бы, это экологически чистая энергия, и мы должны быть в этом заинтересованы. С другой стороны, где этот риск? Портится ландшафт? Вот мы известен случай, как в Цесисском районе обратились, один из жителей Цесисского района обратился в бюро омбудсмена по поводу того, что, значит, вблизи национального парка строится такой солнечный парк, и вот это портит ландшафт, и вообще-то об этом надо сообщать заблаговременно жителям этой местности. В чем вы видите возможные риски, вот этот как бы возможный риск для среды в случае строительства солнечных парков?
Это и дожат фактор.
Есть разные факторы. Во-первых, строительство, и, как мы говорили, это означает существенные изменения для ландшафта. Окружаются забором огромные территории, и это препятствие на пути миграции различных видов. И строительство с возможной мелиорацией и другими действиями. И ранее территория была либо деградирована, либо она использовалась в сельском хозяйстве. Поэтому есть возможность на этой территории, которая с точки зрения зрения природы фактически умерла с точки зрения биологического разнообразия. Сейчас мы можем принять определенные меры, например, можно засеять травой, можно оставить какие-то ряды, где природа будет развиваться, можно внутри этого солнечного парка оставить какие-то территории. Все то, что необходимо с точки зрения разнообразия природы, разнообразия видов на таких территориях. И, как я уже говорил, мы в этих рекомендациях так не говорим уже о территориях, которые размером с гектар. Наши рекомендации направлены на территории, которые, площадь которых составляет 2, 5, 10, 100, 200 и более гектаров.
Понятно. То есть, чтобы, с одной стороны, было, так сказать, природное разнообразие, да, и в том числе биологические виды могли продолжать развиваться естественно. Что говорит нам об этом опыт других стран? Вы говорите о том, что изучали опыт Литвы, например, где такие уже есть.
Литва, в отличие от нас, пошла таким путем. Они установили рекомендации для более крупных территорий, от 100 гектаров. Мы после продолжительных дискуссий решили, что мы создаем эти рекомендации для любых территорий, но смотрим, начиная с 2-3 гектаров. И во всех странах, таких как Нидерланды, Германия, Дания, рассматривают, изучают, как можно больше эти территории и еще параллельно экономическим потребностям, как можно делать их биологически более ценными. Потому что до этого они были либо полностью запущены, либо они использовались для интенсивного лесного хозяйства, не задумываясь совершенно о природе. Сейчас эта территория предоставлена, есть определенное строительство, и в то же самое время есть возможность это объединить с потребностями биологического разнообразия. Например, на этих территориях мы установили 10% должно служить именно для целей биологического разнообразия. И размещение панелей тоже 75% от всей территории они должны занимать. То есть остается место и для других целей. Мы думали также о том, что под этими панелями, может быть, могли бы пастись животные. Так происходит в некоторых других странах мира, например, использовалось для выпаса овец. И мы думали, насколько высоко должны находиться панели с точки зрения благополучия животных. И думали о том, насколько высоким должен быть забор, чтобы не перепрыгивали животные, но он должен быть приподнят, чтобы мелкие животные могли мигрировать. Мы думаем об этих вопросах. Мы еще консультируемся с экспертами по разным видам, по биотопам, по ландшафту, по историческому, культурно-историческому наследию, потому что здесь важная часть – это обеспечение различных потребностей общества, не только вопросы окружающей среды.
А пример, в частности, Дании либо Литвы, он показывает, насколько это увеличивает и соответствие этим нормам, издержки производства электроэнергии или нет?
Нет, таких показателей нет. Мы больше подчеркиваем, что это современная корпоративная ответственность для компании, когда они заходят и меняют использование земли, думать не только об экономических выгодах, но и о других потребностях. Особенно то, что вы подчеркнули, что местное общество, и не только случай Цезиса, но и другие случаи есть в Латвии. Есть ситуации, когда местные жители или недовольны изменением ландшафта, шумом. И мы в этих случаях тоже рекомендуем, каким образом, в каких местах разместить инфраструктуру, чтобы шум был меньше. Если это невозможно, то, может быть, насаждения какие-то использовать, которые уменьшают этот шум.
Насколько предприниматели готовы вас слышать? Видите ли вы желание, так сказать, следовать этим такому экологически разумному работе с землей?
Я хотел бы сказать, что у нас прошли очень конструктивные разговоры. Мы думаем, что за месяц мы подготовим эти рекомендации, но пришлось работать 3 раза больше, 3 раза дольше, и времени ушло тоже больше. Мы пытаемся разъяснять, и мы получили очень положительное отношение со стороны предпринимателей. Участвовало и общество солнечной энергии для Латвии, разработчики, девелоперы, предприниматели, которые занимаются этими парками, они внимательно слушали и даже высказывали рекомендации и говорили о потенциальных проблемах. Мы очень взвешенно друг друга слушали, потому что у нас была одна цель: каким образом развивать эти парки, если в Латвии нет нормативной среды, устанавливающей, как должны выглядеть такие парки, нет требования для оценки среды. Это действительно был профессиональный разговор, нацеленный на единую цель. И одна сторона понимает, что должны быть парки, которые безопасны для окружающей среды и приемлемы для общества. И, с другой стороны, мы понимаем, что предприниматели приходят, чтобы производить энергию и зарабатывать деньги. И мы думаем, как это все объединить.
Будут ли касаться эти направляющие, собственно, факторы частного сектора и частных лиц, которые тоже пытаются установить солнечные батареи где-то у себя на частной территории для того, чтобы производить электроэнергию?
Я думаю, что некоторые вещи, возможно, пригодятся и физическому лицу, которое может быть, на половине гектара ставит такие панели. Мы не рекомендуем это делать на территории, где живет определенный вид или организовывать их на биотопах и не во всех зонах защищаемых территорий. Мы это поддерживаем. Возможно, нужно привлечь эксперта в этом случае. Но если эти рекомендации прочитает обычный человек, он тоже сможет найти, каким образом он может быть более ответственным к окружающей среде.
Каким вы видите, в принципе, будущее зеленой энергии в Латвии? Где здесь могут быть ключевые какие-то улучшения или направления, которые вы видите? Установки необходимо менять или, может быть, уже действуют хорошо?
Я бы сказал, что у нас сейчас улучшилась ситуация с развитием возобновляемых источников. Ранее были огромные конфликты с местным обществом. Ну, не столько развитие парков солнечной энергии, потому что их мы оцениваем последние пару лет, но с ветряной энергией были огромные конфликты, даже до суда доходило дело. И я думаю, что сейчас все больше мы обсуждаем вовлеченность местного сообщества и также какие-то механизмы компенсации. Это положительные тенденции. И что касается этих рекомендаций для развития возобновляемой энергии, конечно же, должна быть своевременная дискуссия с обществом. Нужно разъяснять, и я думаю, что это главный фактор, как достичь компромисса. Конечно же, в последний год многое было сделано, но я думаю, что много еще предстоит сделать. И в этих рекомендациях мы предусмотрели, что предприниматель должен разработать план информирования общества, своевременного информирования. Особенно если речь идет о больших территориях. Должен быть свой сайт в интернете, где будет показано, каким будет парк, где он будет находиться, как будет выглядеть. И тогда уже местное сообщество будет давать рекомендации, что, может быть, не нужно возле этой территории, что там мешает какому-то ландшафту, то, может быть, какие-то насаждения и так далее. Есть способы, как можно приблизиться к компромиссам. Но что касается будущего, я думаю, что мы увидим большее развитие возобновляемых источников энергии, и нужно будет думать не только о производстве, но и о хранении, о батареях, как мы можем хранить для дальнейшего использования, и потребуется в дальнейшем и процессы переработки этой энергии. Я думаю, что мы в самом начале только этого процесса.
Да, понимаю, да. То есть, ну, при этом, да, вы подчеркнули, что вопрос коммуникации с конкретным населением в сообществом, да, живущим на конкретной территории, является одним из ключевых вопросов. Спасибо вам большое за участие в нашей программе сегодня. Директор Всемирного фонда природы Янис Розаитис был вместе с нами. Мы также благодарим за синхронный перевод Хелену Гизелезу, которая была вместе с нами в этой студии. Мы переходим к другим темам.
Фейсбук. Рано з позаранку нахлинути уже не унять. Дайте мне месть королевы Анны, ветер в паруса и смесь номер пять. В доме переньяна, ну как без брызг. Верено, не верено, все равно вдрызг. Чтобы разобраться, возвыситься духовно и понять. Дайте мне месть королевы Анны, ветер паруса и смесь номер пять.
Мы продолжаем программу «Домская площадь», и в завершении этого часа поговорим о дезинформации, которая также остается одним из факторов нашего времени. В социальных сетях пугают, что изменение кадастровой стоимости налога на недвижимость в итоге приведет к увеличению этого налога в несколько раз, и тем временем также снова стали популярны призывы «Есть мухоморы», которые якобы лечит различные недуги. Развенчивает эти мифы Анна Петрова, журналистка «Ре-Балтика».
Государство хочет отнять у людей их собственность в Латвии. Так дезинформаторы в социальных сетях в октябре пугали людей. В мае этого года Сейм принял изменения в закон о кадастре. Планируется, что со следующего года недвижимость будет иметь две кадастровые стоимости – фискальную и универсальную. В середине октября Министерство юстиции представило на общественное обсуждение правила Кабинета министров о расчете универсальной кадастровой стоимости, которая будет использоваться, например, для определения цены на недвижимость. Дезинформаторы это использовали, чтобы поднять панику.
Вы, наверное, слышали уже новость, что государство собирается повышать кадастровую стоимость земли до 6 раз. Соответственно, во столько же раз могут увеличиваться налоги. А я посмотрел.
Это дезинформатор Валентин Еремеев. Видео он подписал словами: «Налоги на недвижку повысят до 600%. Другой дезинформатор Рудольф Бреманис пугал, что налог на недвижимость вырастет в 3-7 раз. Однако причин для такого запугивания нет. Как уже объясняли, у недвижимости теперь будут две кадастровые стоимости. Изменится одна, универсальная. Где ее будут использовать, объясняет представитель Министерства юстиции Илзе Лейманне.
Например, это может касаться отчуждения имущества, банковских оценок, платы за землепользование, бухгалтерской и финансовой отчетности, различных других областей, не связанных с налогами и пошлинами.
В свою очередь, вторую, фискальную, будут использовать для расчета платежей налога на недвижимость.
Плата налога за недвижимость не возрастает, потому что для расчета этого налога в 2025 и в последующие годы будут использовать нынешнюю кадастровую стоимость, ту, которая основывается на данных 2012 года.
Кадастровая стоимость, по которой рассчитывается налог, останется неизменной как минимум до 2029 года, когда база будет пересмотрена. Это нам подтвердили в Министерстве финансов. В Минфине также отметили, что согласно оценке работников, рабочей группы по налоговой политике, поступления от этого налога должны остаться на уровне 0,6% ВВП. Таким образом, значительного увеличения не предвидится. На этом закончу о налоге на недвижимость. Продолжу о мухоморах и здоровье.
Лук, шис скайстас, муш миритас.
В социальных сетях время от времени популярность получают призывы смело есть мухоморы. Они якобы лечат различные недуги. Этой осенью большое внимание на платформах TikTok и Facebook привлекло видео о мухоморах.
Особенно людям в возрасте очень важно, потому что тогда, когда начинают пропадать слух, зрение, память, нейроны, нервные клетки, что делает мухомор? Мухомор их возобновляет.
У этого видео более 100 тысяч просмотров. Мухоморы могут содержать лекарственные вещества, но мы не нашли исследований, подтверждающих, что их употребление в пищу восстановит зрение, слух или нервные клетки. Руководитель клиники интенсивной терапии Рижской восточной больницы Роберт Сташинскис нам также отметил, что любые лекарственные средства требуют доказательств.
На данный момент нету однозначных явных доказательств, что это все работает, что есть какие-то конкретные патологии, которые этим можно вылечить. То, что надо делать какие-то исследования и разбираться, и можно ли быть через какое-то время действительно такие показания будут, что можно что-то с красным мухомором вылечить, тогда будем говорить, что да, все хорошо, но это уже лекарство, конкретные дозы, конкретные индикации.
Таким образом, доказательств лечебного эффекта мухоморов на данный момент нет, но они могут вызвать серьезное отравление и даже привести к смерти. По оценкам исследователей, смертельная доза может составить всего 15 шляпок красных мухоморов. Каждый год в Латвии госпитализируют людей, отравившихся разными грибами, объясняет врач Сташинскис.
В нашей больнице каждый год чуть меньше 10 пациентов. Да, были года, когда куда более, до 50 пациентов, но надеюсь, что за последнее время люди стали более умнее, более рациональнее и так далее.
Сташинскис отмечает, что в этом году в больницу попал человек после отравления красными мухоморами. Пытался так лечить бессонницу. Правда, большинство пытаются этими грибами опьяниться.
Опьянение наподобие алкоголя, который может вызвать очень серьезные нарушения здоровья, из-за которого может человек и помереть.
Автор популярного TikTok-видео также рассказывает о других видах мухоморов. Он советует есть пантерный мухомор, который ошибочно называют зеленым мухомором. Но ядовитыми являются оба, и пантерные, и зеленые. Зеленый мухомор или бледная поганка – один из самых ядовитых грибов в мире. В прошлом году в Латвии один человек умер после употребления зеленого мухомора. Также в Латвии люди умирали после употребления в пищу белой поганки. Таким образом, все мухоморы ядовиты, и их нельзя употреблять в пищу. Однако, если вы съели их, и у вас началась сильная диарея, рвота или другие подобные симптомы, немедленно обратитесь к медикам. Автор сюжета – независимый продюсер Рыбалтика Анна Петрова, Эвита Пуриня, Роналд Силинч, специально для Латвийского радио 4.
Благодарим вас за то, что были с нами в эфире Латвийского радио 4. Программа «Домская площадь» передает эстафету другим информационным и развлекательным программам в эфире нашего радио. Впереди вас ждет много интересного. Слушайте «Открытый разговор». Там сегодня в полдень будут говорить в формате программы «Не договорили» о ключевых вопросах, которые продолжают дорожить общество латвийское и часто разделять его. В частности, поговорят о русском языке и его статусе в Латвии. В этой программе примут участие культуролог Денис Ханов и политолог Юрис Розенвалдс, а также председатель Латвийского общества русской культуры, преподаватель Рижской 34-й средней школы Елена Матьякубова. Также слушайте программу «Подробности». Там все, что будет известно к этому часу о выборах в США и других темах, которые сегодня также будут оформлять картину дня сегодняшнего. Я же прощаюсь с вами. У микрофона был Роман Шмелев, Яна Дреймана за режиссерским пультом. Наталья Пори – это продюсер программы.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова